Сергей, может быть, вы нам вначале расскажете о группе поэтической, которую вы представляете, когда она сформировалась, кто туда входит?
Ну, группы я не представляю, но имею отношение к группе «Московское время». Группа «Московское время» появилась в начале 70-х годов и была создана кругом писателей, поэтов, приятелей. Туда входили Алексей Цветков, Александр Сапровский, Бахыт Киджеев, Александр Козинцев и я. Вот нас поначалу было пятеро, но потом по ходу жизни Цветков и Кинжеев оказались в эмиграции. Козинцев занял позиции, которые для нас оказались неприемлемыми, для него, видимо, тоже, но группа эта была достаточно живая, там появлялись новые участники: Елена Игнатова из Ленинграда, Виталий Дмитриев, Дмитрий Веденяпин, некоторое время Виктор Санчук, Григорий Дашевский и другие. Всех я сейчас просто назвать не сумею. Твердой эстетической программы у нас не было, никаких деклараций мы не делали.
Группа это определяла вообще.
Я попытаюсь это сформулировать. Группа эта придерживается традиционного взгляда на стихосложение, но вместе с тем мне бы не хотелось, я думаю, моим товарищам по цеху, чтобы нас считали какими-то такими декларативными архаиками, академистами, что ли. Это будет не совсем так. Никакой специальной позы, что вот мы ориентируемся только на минувший там золотой или серебряный век русской поэзии, не было. Но и противоречия никакого между традиционной формой стиха и нынешним уникальным, наверное, опытом, которым мы обладаем, хотя, впрочем, каждое поколение обладает уникальным опытом, этого противоречия мы не видели. Я думаю, что мне будет трудно, и, может быть, каждому члену этой группы сформулировать какой-то наш манифест. Но вот мне кажется, что наиболее полно для нас воплотил вот это слияние традиционных форм русского стиха с уникальным содержанием такой всеми нами чтимый поэт, как Александр Галич.
Сформировал ваши взгляды, вот каких поэтов бы вы наиболее чтили из прошлого?
Наиболее чтимый мною поэт из прошлого, это, разумеется, Пушкин. Это не какая-то прохладная дань уважения гениальному писателю. Это просто действительно чтение, к которому я обращаюсь часто. И это постоянный спутник моих мыслей. Разумеется, Пушкина нельзя подражать, нельзя учиться у Пушкина. Пушкин может быть только идеалом, но мне кажется, что иметь такой идеал для каждого поэта – это очень полезно, во всяком случае. А что касается вопроса о традиции и эксперименте, он вопрос сформулирован слишком общий. Дело в том, что никакая намеренная ориентация на традицию, равно как намеренная ориентация на эксперимент, никому еще не гарантировала успеха. Успех может гарантировать, если то или иное будет наполнено живым творческим жаром.
То есть оно органично, да?
Да, разумеется, и само собой. Там, скажем, сейчас очень много говорят и спорят о метафоре, и мне иногда кажется, что за всеми этими деревьями просто не видят леса. Когда-то, по-моему, в одной из статей о Шекспире Пастернак дал замечательное определение метафоре. Я цитирую по памяти, но смысл его высказывания, по-моему, таков. Он написал, что метафоризм – это скоропись могучего человеческого духа, которая каким-то образом связывает смертность и скоротечность человеческого существования с огромными задачами, которыми стоят перед единичным человеческим бытием. Так вот, если этот могучий дух есть, то, разумеется, тогда и только после этого, когда нам уже самоочевидно, что этот дух есть, имеет смысл говорить о метафоре. Да, всего этого. Потому что все остальное – это инженерное мышление, это несколько дикарская вера в то, что какой-то прием, какой-то рычаг может обеспечить тебе успех автоматически. Там существует пишущая машинка, но только дитя может быть уверен, что если ему дадут мешок гаек и рычажков, то прямым сочленением всех этих деталей он эту пишущую машинку воссоздаст. Нет, конечно, потому что в ней был изначальный замысел, на это были потрачены усилия какого-то духа. Вот что я думаю по поводу традиции экспериментов. Ну, у нас нет ни времени, ни возможности вдаваться в этот вопрос подробнее.
Вот такой, может быть, вопрос мне возник сразу. Как правило, официальные круги, скажем, пресса, которые публикуют толстые журналы, не очень охотно печатают поэтов, модернистов, авангардистов и так далее. Вот такого направления, о котором мы сейчас говорили. Но, скажем, и вас не очень печатают. Вашу группу я не часто встречал в поэтических сборниках каких-то. Вот почему обусловлен к вам такой взгляд с пристрастием, как бы с недоверием, хотя, в общем-то, вы находитесь в жанре, в каноне, который общепринят. То есть он не вызовет недоумений у читателя.
Мне кажется, что нынешние официальные круги характеризуют некоторая эстетическая потерянность. И, может быть, если они не печатают, например, поэзию экспериментальную, то они просто, она их пугает своей новизной, то когда они не печатают поэзию классической ориентации, им это кажется книжным. Слово замечательное, и слово такого я, как мне кажется, в 19 столетии не помню. На мой взгляд, понизился культурный уровень на всех ярусах общества.
По сравнению с 19 веком? Или...
Да, в 19-м, с начала 20 века. И это послужило причиной некоторой эстетической мешанины. Профессионализм стал вызывать подозрения. Поэтому часто стихи, написанные попросту неуклюже, кажутся подлинными. А стихи, написанные сознанием дела, я разумею, под делом, ну, знание своего ремесла, знанием версификации, кажутся надуманными, книжными и высосными из пальца. Между тем, прежде ни у кого не вызывало сомнения, что, разумеется, поэт должен прежде всего хорошо говорить стихом. Какой же это поэт, для которого мучительным является переход из стихии прозы в стихию речи рифмованной? Вообще настоящий поэт, он должен, собственно говоря, так себя вышкалить, что единственно стихом он бы мог сказать то, что ему сказать должно. Но вообще-то я сейчас, например, не могу сказать, что я, например, обижен или в претензии к какому-нибудь печатному органу. Можно было об этом говорить раньше, когда не печатали стихов, на мой взгляд, подлинных, и печатали то, что на редакционном сленге называлось паровозом, то есть заведомо рифмованную халтуру, переложение последних газетных передовиц каким-то нелепым, дурно зарифмованным стихом. Сейчас ситуация, по счастью, другая, и, насколько я могу судить, все журналы печатают то, что им нравится. Просто беда в том, что на самом деле разнообразие стихов и спектров куда шире, чем количество журналов. Я думаю, что если журналов этих будет больше, то всем хватит и никаких обид не будет. А почему, собственно, мои стихи должен печатать журнал «Наш современник»? Им есть кого печатать, и они печатают те, кому им нравится, и душою не кривят. Или почему, например, мои стихи, ну, предположим, «Юность» печатала мои стихи, я рад этому. Должна печатать «Юность», может быть, выбор ее совершенно искренне падет на других поэтов. Может быть, найдутся просто журналы, которым, я не знаю, есть, может быть, они уже есть еще, может быть, появятся какие-то новые, которым по душе будут мои стихи, и конфликта вообще не будет никакого. Нам не надо будет драться за страницы изданий.
Сергей, простите. А как вам кажется? гостях в старинном московском, можно сказать, особняке, точнее, в старинном доме московском в центре Москвы. И все книжные полки, я вижу, у вас заставлены и Белинским, и Пушкиным, и Лермонтовым. И вообще такая обстановка в квартире как бы показывает нам больше век 19-й, чем 20-й. Вот на ваш взгляд, сложно поэту существовать в 20 веке? Какие требования накладывает век 20-й на поэта?
Ну вот, само ваше вступление, оно в себе уже содержит некоторый ответ на ваш вопрос. Вы действительно в старинном московском доме, но вы прошли сквозь длинный коммунальный коридор и сидите в коммунальной квартире. Так что все-таки я с одной стороны в особняке, а с другой стороны я далеко не в особняке. Вот, я думаю, что с одной стороны поэт, разумеется, должен быть чуток и необычайно чуток к внешней жизни. Я целиком согласен с замечательным высказыванием Мандельштама, что наблюдательность – добродетель лирического поэта. И вместе с тем, поэт должен быть в известной мере невменяемым, простите меня правильно, он, поймите меня правильно, он все-таки должен, вобрав в себя весь мир внешний, быть очень обращен к самому себе и должен, невзирая ни на что, стараться быть верным своим ценностям, как бы соблазнительны не были ценности, которые, да, появляются, а бывают и навязываемы ему извне. Вот в этом странном сочетании чуткости к происходящему снаружи и к верности тому, что происходит у него внутри, мне кажется, задача, не знаю, поэт или вообще, но я был бы рад, если бы мне это получалось.
Сергей, кто из авторов вам наиболее близок, вот из современников? Обычно говорят, что поэты редко любят читать современников и собратьев по перу все-таки. Кого бы вы назвали?
Я уже назвал круг московского времени. Моя молодость пришлась на время, когда все мы были сообща, и вот в этом и сотрудничестве, и соревновании проходило время, и я думаю, что оно не пропало впустую. С годами я познакомился с новым для меня кругом писателей. Вот сейчас существует такой поэтический спектакль «Альманах», где выступает Михаил Айзенберг, организатор этого спектакля, Лев Рубинштейн, Тимур Кибиров, Денис Новиков, Дмитрий Пригов, Андрей Липский и Виктор Коваль. Сейчас мне, ну, я не отказываюсь от прежних своих привязанностей, они мне по-прежнему дороги, но сейчас мне близко и то, чем занимаются эти мои новые друзья и коллеги, хотя это часто... Да, это совершенно разных направлений. Так я в начале нашего разговора сказал, что я не привержен какому-либо направлению. Все жанры хороши, кроме скучного. Мне кажется, что всех этих таких разных людей роднит единственное то, что они люди поэтически одаренные. А вообще мы развивались в ситуации довольно уникальной. Вот, например, в течение 10 лет я не читал советской поэзии вовсе. То есть я пару раз попробовал ее почитать, мне не понравилось. Я читал только стихи своих товарищей, стихи русского зарубежья, стихи таких авторов, как, например, Иосиф Бродский или Лосев. Но... Кстати, сейчас я пожалел о том, что не был достаточно внимателен к советской поэзии. Бывают же стихи замечательные. Вот последние 3 года, ну, не скажу, что очень много замечательных для себя стихов я узнал, но из того, что печаталось, авторов уже известных, например, некоторые стихи, напечатанные в «Новом мире» Владимира Леоновича и Александра Межерова, по-моему, просто замечательные. Одно стихотворение совершенно неизвестной мне поэтессы Ноны Слепаковой показалось мне недюжинным.
Как-то Лотман, профессор Лотман Тартовского университета сказал о том, что зритель, слушатель, воспринимая информацию, скажем, с киноэкрана, либо читая какой-то текст, слушая текст, смотрит на это как на зеркало. Он пытается найти в авторской работе себя, увидеть себя. И, по сути, он часто бывает несправедлив. Вот как вы относитесь к такому замечанию? Поэзия внутренняя только вам, или же она может быть созвучна читателю, ну, слушателю?
Я думаю, что поэт пишет, конечно, о себе и для себя.
В первую очередь.
Разумеется, в первую очередь. А дальше дело за тем, что же из себя поэт представляет. И если поэт достаточно масштабен и широк, что и сумел вобрать в себя мир, то тем самым это будет и про всех остальных людей. А если внутренний мир поэта очень герметичен, то, ну, пусть тогда он не обижается, тоже я не стану сам изобретать формулу, а сошлюсь на Мандельштама, который говорил, что поэзия — это всегда записка в бутылке. И она, разумеется, ищет и ждет своего читателя и адресата. Конечно, поэт не обязан писать понятно людям, но в таком случае он не должен обижаться, если люди не будут интересоваться его творчеством.